Большая часть 4 главы Евангелия от Иоанна говорит о встрече Иисуса Христа с самарянкой, о его беседе с ней и о ее обращении. Это одна из тех замечательных мест Священного Писания, с которым большинство верующих хорошо знакомы. Да, много проповедей было сказано о самарянке у Сихарского колодца. И тем не менее, при каждом новом чтении и размышлении над этой чудной 4 главой Евангелия от Иоанна, Дух Святой открывает свежие, раньше незамеченные истины. И вот сегодня, приступая к разбору этой главы, подойдем к ней молитвенно, прося Духа Святого пролить свой свет на это место, несмотря на то, что оно нам так хорошо знакомо. Сперва мы обратим внимание на вступительные слова, сказанные в первых 4 стихах этой 4 главы. Они очень важны, так как в них мы обнаружим истины, которые необходимо учесть, чтобы понять остальную главу. Для этого мы прочтем первых 4 стиха. Тут сказано так: «Когда узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил, то есть покинул Иудею и пошел в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию». Первое, что тут следует отметить, это то, что Христос оставляет Иудею и возвращается в Галилею. И делая это, Он попутно останавливается в Самарии. Позже в этой главе сказано, что Он пробыл в Самарии 2 дня, и то, что произошло в Самарии, описывается дальше в этой главе. Важно сперва отметить, что Господь оставляет Иудею. И почему Он ее оставляет? Христос узнал что-то, и это знание побудило его так поступить. И что он узнал? Он узнал, что до фарисеев дошел слух, что он приобретает более учеников и крестит, нежели Иоанн. Узнав это, он оставляет Иудею. Да, большой успех его служения не миновал внимания этих религиозных лидеров. Уже служение Иоанна, его огромная популярность тревожила их. Но теперь, видя, что Христос имеет еще больше успеха, чем Иоанн, их охватывает страх. В 3 главе мы читаем о том, как они спорили с Иоанновыми учениками об очищении. Из этого мы ясно видим, что крещение Иоаннова, его служение шло вразрез с их учением. И заметьте, что сразу после этого спора ученики Иоанна приходят к нему, то есть к Иоанну, и говорят: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Вы понимаете, что тут происходит? Этим фарисеям удалось возбудить в учениках Иоанна Крестителя зависть. Их цель была вбить клин между Иоанном Крестителем и Христом. Но это им не удалось. Иоанн коротко и ясно отвечает им: «Ему, то есть Христу, должно расти, а мне умоляться». Видя свою неудачу, они теперь полностью концентрируют свое внимание на Иисуса Христа. Во что бы то ни стало, его нужно заглушить. Все идут за ним, и выходит, что последний стал опаснее для них, чем первый. И вот когда Христос узнал об этом, он оставляет Иудею и идет обратно в Галилею. Мы уже видели во 2 главе, как после очищения храма, когда Христос выгнал из него тех, которые продавали овец, голубей и миновщиков денег, какой это вызвал гнев со стороны фарисеев. «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» — говорят они ему. И тут начался конфликт между фарисеями и Христом. И теперь весть дошла до них, что тот, который очистил храм, разоблачил их лицемерие, имеет невероятный успех, еще больше, чем Иоанн Креститель. И Христос, видя это, что еще больше обострится конфликт между ними, оставляет Иудею. Ясно, что Христос в данном случае избегает не только грозившую неприятность, но даже и опасность. Но кто-нибудь спросит, правильно ли так поступать? Разве должно нам избегать опасность? Не следовало ли Христу оставаться на месте, не покидать место угрозы? Мы видим, что Христос неоднократно избегал такие ситуации. Например, в 12 главе Евангелия от Матфея сказано, что фарисеи имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав об этом, удалился оттуда. Так что это был не первый и не последний раз, что Христос удаляется, когда грозила ему опасность. Дорогие друзья, мы не можем сказать, что мы всегда неправильно поступаем, избегая опасность. В этом Христос сам является для нас примером. Однако бывают и такие случаи, что, оставляя места опасности, мы тем самым грешим. Следовало оставаться, а мы удрали. И вот тут возникает вопрос, как нам узнать правильно, когда нам нужно оставаться и когда следует покинуть место опасности? Чем нам руководиться? Какими правилами? Можем ли мы это точно знать? Чем руководился Христос? Страхом фарисеев? Конечно, нет. Мы знаем, что 3 года позже, когда пришли его арестовать и вести его на распятие, он не протестовал. Да, он мог попросить отца своего представить ему более чем 12 легионов ангелов, как он сам сказал, но он этого не сделал. В тот раз они пришли на него, как на разбойника, с мечами и колями взять его, и он не воспрепятствовал. А тут угрозы в таком виде не было, и тем не менее он удаляется. Ясно, что Христос не руководился страхом, и притом он не руководился тем, что казалось выгодным или целесообразным в данном обстоятельстве. Правда, тут обстоятельства говорили «удаляйся», и он действительно удаляется. Но не обстоятельства диктовали его решение, а что-то другое. И что это было? Видите, он был под постоянным руководством воли своего отца. Его время еще не настало, и никто не наложил на него руки. Но спрашивается тогда, вообще, зачем ему нужно было удаляться? Остался бы на месте, и никто не мог бы его тронуть, ведь все равно не пришел час его. Поступить так значило бы искушать Бога. Помните, когда дьявол, искушая Иисуса, сказал ему «бросься вниз»? То как ответил ему Иисус? Слушайте, написано «не искушай Господа Бога твоего». Христос руководился волей своего Отца. И если Отец ему не велел броситься вниз, то сколько бы дьявол ни цитировал Священное Писание, Христос бы не бросился без повеления Отца. «Сын, — говорит он, — ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит он, то и Сын творит также». Но мы видим, что Христос руководился не только непосредственным контактом со своим Отцом, но и Священным Писанием. Голос Отца и Священное Писание были руководящими факторами в его земной жизни. Заметьте, как сразу после того, как он сказал, что он мог бы созвать 12 легионов ангелов, чтобы предотвратить свою смерть, сказано, как же сбудутся Писания, что так должно быть. И в следующем же стихе Христос, продолжая, говорит, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. И теперь заметьте, что он дальше говорит. Сие же все было, да сбудется писание пророков. Дорогие друзья, в этом Христос оставил нам чудный пример. Мы должны руководиться голосом Божьим и тем, что говорит Слово Божье. Но временами бывает, что нет голоса Божьего и нет ясного указания Слова Божьего. Как часто задают нам такой вопрос? Как могу я знать волю Божию? Я в недоумении, я не знаю, как мне поступить в данном случае. Я не знаю, какой мне выбрать путь. Да, действительно, бывают такие случаи. Перед нами 2 или 3 возможности, и все они кажутся хорошими. Как будто выбор любого был бы правильным, и все же мы знаем, что только один из них может быть верным. Для данной ситуации мы не можем найти в Библии ясного указания. В таких случаях неясности, когда мы не знаем, какой путь выбрать, мы должны ожидать, пока Господь не скажет свое слово. В большинстве случаев причина наших затруднений в области водительства Божия – наше нетерпение. Когда Христа звали его братья на праздник в Иерусалим, то как ответил он им? «Мое время, — говорит он, — еще не настало, а для вас всегда время». Видите, он руководился установленным временем, то есть расписанием своего отца, а не своим. И эти два не соответствовали. Соответствует ли наше расписание с Божьим расписанием? Вот что так важно, дорогие друзья. Когда нет голоса Божия, и когда в Слове Божьем нет ясного указания, как поступить в той или иной ситуации, тогда остается только ждать и верить, что Бог в свое время все выяснит. И тут как раз враг и наше нетерпение подсказывает: действуй, нельзя ведь так, что-то нужно предпринять. Помните, как апостол Павел должен был сойти в Троаду и там ожидать, пока Бог ему не скажет ясно и определенно, что ему делать, куда ему должно идти? Была возможность проповедовать в Эфине. Была и возможность служить в Асии. И обе эти две двери закрылись перед ним. И в Эфинии была нужда, и в Асии была нужда. И тем не менее, в обоих случаях Дух Святой ему воспрепятствовал. Будем помнить, дорогие друзья, что нужда одна не определяет волю Божию. Находясь в воле Божией, мы всегда обнаружим нужду, но нужда как такова не определяет волю Божию. В Троаде, когда Павел уже не мог дальше идти, Бог в ночной тишине смог открыть ему свою волю. Бог наложил свое вето, свой запрет на две казавшиеся чудных возможностей и повел его совсем иным путем, который Павел себе не представлял. Господь ему открыл дорогу совсем в другую сторону, на другой континент. Подумайте, что бы случилось, если бы Павел поторопился, не дождался видения Божия, божественного указания. В таком случае история церкви была бы написана совсем по-другому. Но Павел был послушен и терпеливо ждал указаний свыше, поэтому Евангелие достигло европейского континента. Мы не можем, дорогие друзья, слишком сильно подчеркнуть необходимость ожидания ясного водительства Божия. Может быть, ты сейчас находишься в таком положении, что не знаешь, как решить, как поступить. Тебе остается только одно – ждать, пока Бог не даст ясности. А пока ничего не делай, а только уповай на Господа, верь, что в свое время Он тебе укажет. Слушайте, как говорит пророк Исаия: «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке без света?» Мой друг, описывает ли это твое состояние? Ты боишься Бога, ты хочешь угождать Ему, и тем не менее ты ходишь как в тумане, без глаза, без света, без слова. Тогда вот что, слушай, что дальше тут сказано. «Да уповает такой на имя Господа, и да утверждается в Боге своем». Тебе остается только одно – уповать на верность Божию и утверждаться в Слове Его. И когда пробьют божественные часы, ты услышишь голос ясный и отчетливый – вот путь, идите по нему. И тут прибавлено слово предупреждение. Слушайте, как говорит дальше пророк Исаии: «Вот все вы, которые возжигаете огонь вооруженными зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Дорогие друзья, мы постоянно сопоставлены с выборами. Не один раз, или два, или три раза, но постоянно избрать нам Божие или человеческое. Если мы поддадимся огню нашей ревности и нашего нетерпения, тогда это будет нам в мучение. А если в смирении дождемся Его указания и последуем Ему, тогда жизнь наша будет не только полезной, но она исполнит свое божественное назначение и прославит Его. Пусть сам Дух Божий вразумит нас, каждого из нас, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Но, возлюбленные, в большинстве случаев Бог не оставляет все же нас в неведении о воле Своей. Слово Его дано нам как светильник для ног наших, чтобы наше хождение было благоугодно Ему. Будем помнить, что Дух Святой и Слово Божие никогда не противоречат один другому. Между ними всегда полная гармония. Дух Святой никогда нам не скажет то, что не согласно со Словом Божьим. Заключительные слова я хочу сказать тем, которые еще не познали Христа. Он еще не является твоим личным спасителем. Тебе, мой друг, Слово Божие ясно говорит: «Покайся и веруй в Евангелие». Такова о тебе воля Божия во Христе Иисусе. Бог не желает гибели грешника. Его воля, чтобы ты был спасен. Поэтому сейчас, без всяких ожиданий, ты можешь получить прощение грехов и жизнь вечную, верой в Иисуса Христа. Веруй в Него, и спасен будешь. Если ты этого еще не сделал, то сделай это сейчас. Да поможет тебе Господь. Аминь.